Вчера мы решили, если слово берет поэт, пусть оно выражает всю правду жизни. Что это означает? Прямой и ясный ответ вы найдете у русских писателей. Они говорят, поэтическое слово не только повествует о том, что происходит в жизни, но дает этому свою оценку. Другими словами, поэт должен выносить свой приговор. Если не ошибаюсь, эту мысль высказал Чернышевский. Это значит, что если вы будете, например, рассказывать о таком правителе давних времен, как Кингербай, то повторять привычные для других слова «блаженной памяти», «святой предок» будет бессмысленно. Надо пристально вглядеться в те времена, понять, что же действительно произошло, и тогда смело вынести свой приговор. И как бы поясняя сказанное, Абай заговорил о казни Генлик и Кебека. Жестокость Кингербая нельзя оправдывать тем, что народ был возмущен дерзостью Кебека, похитившего просватанную невесту. Наоборот, люди сочувствовали несчастным жертвам. Нельзя оправдывать Кингербая и тем, что он якобы не мог бороться против племени Сыбан, требовавшего суровой кары. Это неверно. Племя Табахты и тогда было уже достаточно сильным. Правда, об этом деле надо искать в самом народе, у стариков. Те знают, сколько скота пригнали Кингербаю из племени Сыбан и Мамань, чтобы он вынес приговор, отмечающий их жаждой мести. Юноши и старшие друзья Абая внимательно слушали его. Жуман, волю напившись кумыса, давно уже был поглощен другим. По выражению лиц Злихи и Айгерим, присматривавших за котлом, он старался угадать, скоро ли поспеет мясо. Разговор Абая о таких непонятных вещах быстро утомил его. Недовольно чмокая губами, Жуман удивлялся. О чем только не болтают люди. Порой он клевал носом, погружаясь в дремоту, и пропустил даже то, что говорилось о Кингербае. «Вы пытались решить, что же такое истина?» — донеслись до него слова Абая. «На этот вопрос коротко не ответишь». Услышав это, Жуман знаком приказал сыну подать подушку и уткнулся в воротник чапана. Абай начал с того же, о чем говорили юноши в утреннем споре. «Вы правы, что это слово понимается различно. Ислам, например, говорит в имане, символы веры, который наизусть знает каждый мусульманин». И Абай сказал по-арабски: «Веруя в единого Бога, в его ангелов, в пророков его и священной книги его, в Коран, изреченный самим Создателем». «А раз так, значит, в Коране и заключена вся истина. Какова же она? Я не буду приводить множество других мнений, а передам вам только слова одного мыслителя, который вступает в спор с Кораном». Кокпай, взглянув на Абая, с некоторым испугом беспокойно кашлянул, как бы предупреждая, что разговор заходит слишком далеко. Остальные отодвинули чашки с кумысом и подсели ближе к Абаю, слушая его жадным вниманием. «Мыслитель этот говорит: допустим, мы верим, что Коран – это собственные слова Создателя, записанные последним его пророком. В таком случае все сказанное в Коране должно быть более правильным и более глубоким, чем то, что за много веков высказано людьми, пусть даже мудрецами. Стало быть, наука всех наук, высшая истина, вершина мышления заключена именно в Коране. Но почему же получается иначе?» — спрашивает этот мыслитель. «Почему эта книга менее глубока, чем книги индийских мудрецов или греческих философов? У человечества есть множество неразрешенных вопросов. В чем суть истины? Кто создал мир? Что такое вселенная? Что такое душа?» «Разумеется, на все эти вопросы яснее всего и вернее всего должен был бы ответить Коран. Но почему же ответы его не ясны, запутаны и не так убедительны?» — как ответы, которые дают нам эти вопросы мыслители прошлого и современности. Все, что сказано в Коране о строении Вселенной, о человеческом обществе, о теле человека и о его сокровенной тайне, душе, ничего не объясняет. Более того, говорит он, иногда получаются даже смехотворные выводы. Абай помолчал, обводя взглядом слушателей. Ербол и Аклбай сидели нахмурясь, опустив головы, а Кокпай даже приложил руку к груди с жестом покаяния, будто повторяя про себя: «Астапураллах! Господи, прости мое согрешение!» Нармен, Магаш и Кокитай, наоборот, улыбались и, не решаясь высказать одобрение вслух, всем своим видом показывали, что слова Абая нашли в них живейший отклик. Мудрец указывает, что сказкам, которые есть в Коране, просто трудно верить, снова продолжал Абай, что там с детской наивностью говорится о бесах всякого рода и о прочем колдовстве, чему человек, постигший науки и обладающий разумом, поверить уже никак не может. В самом деле, вспомните стих из Корана «Алям Тара Кайфа». Посмотрите, как Господь покарал за гордыню племени Филь. Толкователи Корана поясняют, что с неба слетело множество необычайных птиц, несших в клювах камни, и каждая птица бросала на голову каждого человека камень Господней кары. Но можно ли этому поверить? Или возьмите короткую молитву из Корана, которую 5 раз в день повторяет тот же Кокпай во время намаза. «Куль агузи би рабиль фалах», где просит Господа, чтобы он охранял от человеческих козней старухи-колдуньи, умеющие насылать на людей порчу. По мнению мыслителя, Коран, давая такую молитву, ничем не отличается от шамана или знахаря, которых мы нынче считаем суеверными невеждами. Вот вам пример того, что, желая найти в Коране истину, мы находим суеверие и невежество, закончил Абай. Кокпай и Аклбай, не в силах слушать дальше, поднялись и молча пошли к выходу. Кокитай, Дарбен и Магаш проводили их громким хохотом. «Ха-ха-ха-ха! Они спасают свою веру бегством!» — шутливо заметил Магаш. Кокитай повернулся к Абаю. «Не мудрено, что Кокпай сбежал. Ваш мудрец, Абай-ага, прямо за глотку хватает». Потом, перестав смеяться, он добавил в раздумье: «Но если согласиться с ним, что же остается от вашей веры? Чем тогда жить?» Смех юноши разбудил Жумана. Он взглянул на котел. Огонь, видно, давно потух, а Абай все говорил и говорил. Сейчас он отвечал Кокитаю. Жуман с негодованием и презрением взглянул на Абая, который совершенно позабыл о том, что пора приступать к обеду. Тревога, прозвучавшая в вопросе Кокитая, была понятна Абаю. И он, ласково глядя на юношу, сказал: «В книгах других мыслителей ты столкнешься с более горькой правдой. Но не отворачивайся от нее. Не беги, как это делал Кокпай. Взвешивай, сравнивай, думай, и если окажется нужным, выбирай». И Абай снова вернулся к тому, что занимало молодых акканов. В поисках ответа, что такое истина, где должен искать ее поэт, мы увидели, как в разные времена, в разных обществах по-разному понималась истина. Но оставим далекое прошлое. Посмотрим на то, что окружает нас сейчас. Подумайте хотя бы о том, о чем рассказывали нам вчера Магаш и Дармен. Кокитай, не сдержанный и пылкий, воскликнул: «Что можно увидеть рядом с Азимбаем, кроме злодейства и насилия?» Абай взглянул на юношу. «Вдумайся! Разве всякие Азимбаи и такижаны свое насилие над слабым именуют насилием? Разве свои дела они понимают как разбой? Нет, они понимают это как свое право, как преимущество сильного рода Иргизбай над другими. Они говорят: раз мой дед Аскембай властвовал над людьми, раз мой отец Кунанбай устанавливал свой закон для народа, то если мы не пойдем по их стопам, значит, мы недостойные потомки. Пусть другие называют это хищничеством, волчьим законом, насилием. Они держатся за это. Ну а разве убедите вы обездоленные и ограбленные аулы, что истина в таком волчьем законе? У этих аулов настоящая истина, стремление защищаться, сопротивляться. Разве все это не источник для мысли поэта? Пишите о прошлом, судите его, пойте о сегодняшнем, но проверяйте все самой жизнью. Каждую истину проверяйте думами, мечтами, судом самого народа. Вот что я посоветовал бы вам. Несчастье этих бедняков велит мне бороться за них, посылает меня к Такижану, требует, чтобы все мои мысли, мои стихи и песни служили народу. Вот что повелевает мне жизнь. Абай говорил теперь все более взволнованно, повышая голос и увлекаясь. Было видно, что он не раз думал обо всем этом. Подчеркивая свои слова широкими движениями рук, он продолжал. А вот обратимся к России. Как думаете, как думает о ней казахский народ? И что видят в России такие люди, как Уразбай, Жиренше или, скажем, наш Такежан? Для Уразбая Россия – это только власть белого царя. Он и покоряется ей, и боится ее, и угождает ей. Для него самое важное – выпросить для себя или сына место волосного управителя, чтобы нажиться самому и прижать своих соперников. Для всех подобных ему понятие «Россия» только в этом и заключается. Он и не друг России, и не враг ее. Он связан с ней лишь расчетом, выгодой. Да он и не знает ни России, русского народа. Он знает лишь чиновников да урядников. А что такое на самом деле Россия для молодого поколения казахского народа? Абай обвел взглядом слушателей. Россия — это прежде всего страна с высоким уровнем жизни, неизмеримо более высоким, чем у нас, в нашей глухой степи. Россия – это мудрые книги, написанные настоящими мыслителями. Это бесчисленные школы, библиотеки, лечебницы. Это многолюдные города, где жизнь идет совсем иначе, чем в нашей пустыне. Это железная дорога, пришедшая нынче в Сибирь. Это пароходы, плавающие теперь по Иртышу. Это и русские фабрики, заводы, мастерские. И мы, казахи, получаем от России часть того, что рождается в ней, ее высоким уровнем жизни. Мы получаем и одежду, и обувь, и упряжь, и топоры, и пилы. Это видят все, но мы можем получить и то, что важнее этого. Знание, просвещение, умение вести борьбу против насильников так, как ведет ее давно уже русский народ. Вот это все и есть для нас Россия. Лучшие русские люди зовут казахов к себе, говорят: идите к нам, учитесь у нас, будьте такими, как мы. Ну, значит, как же должны мы рассказать о России нашим сородичам, если мы честные сыны нашего народа? Понятно, мы скажем, что Россия – наш друг. Это будет истинной и нашей, и общенародной. Для народа эта мысль будет правдой, важнейшей и нужнейшей. Но, конечно, Уразбай или Такижан, выслушав наши слова, завопят, что в них нет и крупицы истины. Слушая Абая, Ербол удивлялся, какие смелые мысли владеют нынче его старым другом. Он искренне сочувствовал тому, что говорил Абай. Невольно вспомнились ему слова Какпая. «Уж очень наш Абай-ага восхищается всем русским», — говорил тот с упреком, покачивая головой. «Неужели только на них и смотреть? Чего же можно было ожидать от Уразбая или Жеренше, если даже Кокпай враждебно принимает слова Абая? На этом беседа закончилась. Котел, который так долго испытывал терпение Жумана, был наконец снят. Кокпай и Ахылбай вернулись в юрту. Все начали мыть руки и усаживаться. Жуман вытащил из ножен большой нож с желтой роговой рукояткой, готовясь крошить желанное мясо. И, наконец, вступил в разговор. Негодование все еще кипело в нем. И, пользуясь правом старшего по возрасту, он громко заговорил, не слушая никого.
«Ну и никчемные люди эти табахтинцы. О чем они думают, на кого они смотрят? Не понимаю, чем я досадил им, что они все время неотступно преследуют меня, донимают тем, что я много говорю, называют меня Жуман-болтун, Жуман-пустомель. А почему именно меня? Уж если болтуном называть того, кто много говорит, то и без меня найдутся болтуны. Вот хотя бы этот Абай говорит один без ума. Целый котел мяса успел свариться, пока он тут болтал. Вот уж кого надо прозвать пустомель».
Молодежь снова засмеялась. Айгерим, поливавшая воду на руки Абаю, тоже залилась своим тихим серебристым смехом. Сам Абай, весь трясясь и расплескивая воду, хохотал до слез и, наконец, махнув мокрой рукой на Жумана, едва сумел выговорить: «Эх, Аксакал, чтобы прослыть болтуном, вовсе не нужно много говорить. Достаточно сказать: жена, как хорошо, что я утром». Новый взрыв общего смеха не дал ему докончить. Каждый отлично понял, на что намекает Абай. Однажды зимой Жуман, проснувшись, вышел облегчиться. Днем поднялся сильный ветер. Начался буран. Все заволокло снежной пылью. Жуман долго стоял у окна, посматривая на буран. Потом подозвал жену и сказал ей важно и значительно:
«Жена, погляди, что делается. Как разумно было, что я утром успел сходить на двор».
Слова эти облетели все Табукта. Жуман, не обращая внимания на смех, деловито накрошил мясо и начал пожирать его. Ахылбай, сидевший рядом с Айгерим, наклонился к ней и зашептал, расплываясь в улыбке:
«Женеше».
«Женеше» — почтительное обращение к женщине старшего брата.
«Женеше».
Он звал ее Женеше, а отца Абаяга, воспитываясь с малых лет у своего дяди Кунанбая и его жены Нурганым. Он привык относиться к отцу как к старшему брату, а к жене его как к невестке.
«Женеше, с кем он вздумал состязаться в насмешке? Сам ищет, где повернее сломить себе шею».
Айгерим, считая неприличным смеяться над старшим родственником, обернулась к Злихе как бы по хозяйству, борясь с душившим ее смехом. Тем временем Жуман успел уже справиться с порядочной горой мяса и потянулся за сорпой, бульоном. Прихлебывая из большой деревянной чашки, раскрашенной узорами и цветами, он снова заговорил:
«Ну, посмеялись надо мной достаточно. А теперь я скажу вам кое-что, что заставит вас прекратить смех. Вот и я все думал, размышлял, никак не мог понять, с чего это вдруг жигитеки так обнаглели. Я ведь рассказывал тебе, Абай, недавно один из аулов, кочуя мимо Кольгайнера на осенние пастбища, прогнал коней через мой покос. Помнишь, я говорил тебе, как смеют жигитеки идти по нашим землям? В чем они силу почуют? Говорил я это? И вчера еще я удивлялся, как эти голодранцы осмелились стягаться с Азимбаем из-за спорного покоса. Кто с кем вздумал спорить? самый дохлый из жигитеков с самым сильным из иргизбаев. Мычат, как корову, увидев волка. Неспроста, думаю, опять жигитеков какое-то бешенство охватило, говорю.
Абай, явно показывая свое нежелание слушать вечные кляузы, отвернулся от Джумана, нахмурившись. Но тот повысил свой скрипучий голос и с важностью продолжал.
«Так вот, послушай теперь. Послушайте и вы, какую новость привезли из города. Нынче утром через наш аул проскакал верховой и так кричал. Суньши, суньши! Что мы его остановили? Откуда скачет? Куда? Что за радость? Оказывается, скачет из города к жигитекам. И знаете, кто это был? Большеносый сын Тусипа, тот, которого зовут Мадияр. Вот кто. И что думаете вы, он говорил? Он говорил, суньши, суньши. У белого верблюда брюхо распоролось.
То есть настал радостный день.
Сам Аллах жалился над жигитеками. Вернулся, говорит, заступник, который высушит мои слезы. А знаете, о ком он это кричал, волнуя и тревожа народ? Скача через аул, что есть духу. А базаралы, вот таком. Бежал, говорит, из ссылки, вернулся.
Новость поразила всех, сидевших в юрте Абая. Базаралы, бедняк из рода жигитек, был отважным борцом против насилий и зверств Унанбая, сыновей его Такижана и Исхака и внука Шубара, ставших волостными управителями. В свое время он встал во главе бедноты рода жигитек и прочего угнетенного люда Чингисской волости и не раз оказывал серьезное сопротивление этим правителям. Сильные враги его подкупили уездного начальника Казанцева, и оклеветанный Базаралы был сослан вглубь Сибири. Несколько лет он находился вдали от родины, и о нем не приходило никаких вестей. Абай обернулся к старику. «Что вы говорите? Дай Бог, чтобы ваша весть была верна!» Молодежь оживленно и радостно зашумела.
«Значит, Базаке жив! Выбрался из могилы! Вот и примчался на крыльях! Невредим вернулся! Вот счастье!»
Жуман никак не ожидал, что слова его будут так встречены. Лицо его выразило досаду.
«Будь сейчас волостым Такижан или Шубар, этот разбойник не только не появился бы, но и во сне не увидел бы степь», — проворчал он. «Наверное, узнал, что волостым сейчас Кунту, а чуял, что власть теперь уже не в руках сыновей хаджи Кунанбая. А чему вы радуетесь? Думаете, веселье вернулось? Нет, беда с кровавыми глазами вернулась. Вот увидите».
«Довольно, перестаньте, аксакал», — перебил его Абай, сдерживая возмущение. «Что сделал вам Базаралы? Какая неотмщенная обида осталась за ним? Вернулся, и слава богу, пусть ждет его удача». И, обращаясь к своим молодым друзьям, Абай закончил. «Месть и злобу я отдал другим, а мы эту весть встречаем радостью. Базаралы — честь моего народа. Кто думает, как я, пусть завтра же едет в Семипалатинск и передаст ему мою братскую радость».